Лена Тулинова, книжная лавка и маг на сдачу. Глава 1. Торги. Гадалка Марисоль Бранвин с Третьей Ореховой приказала долго жить. Что, конечно, было большой потерей для города, но оказалось очень кстати для меня. Потому что мне давно пора было расширяться. Мой домик попросту не вмещал огромного количества накопленных мною книг. Конечно, я их покупала, обменивала, продавала. А еще ремонтировала и даже реставрировала. Книги всегда были моим главным увлечением. И вот, спустя положенные 3 месяца после безвременной кончины гадалки, в утренней газете я увидела объявление, что наследников тетушки Марисоль так и не сыскали. И потому через 2 дня лавка гадалки со всем барахлом будет выставлена с торгов. Я сказала себе: «Муза, да, меня зовут Музой, только не надо оваций. Это наш с тобой шанс. Берем, не глядя». Поглядеть, правда, пришлось. В кошельке было не больше 100 ринтов. Из имущества – старый, еще бабкин, домишко, доверху набитый книгами. Тогда я взяла документы на дом и кинулась в закладную контору. Теперь я буду должна 900 ринтов огромной страшной женщине с 2 еще более монструозными сыновьями, плюс 5% сверху. Отдать их надо будет всего через 2 месяца. Но я была полна самых радужных надежд, так что смутить меня ничем не удалось. Конечно же, с новой лавочкой я ух как развернусь и вмиг наторгую на книгах куда больше, чем какую-то жалкую 1000. Еще 100 мне удалось заполучить на другой день при выгодной распродаже прямо во дворе. Теперь я была почти счастлива. Счастливее меня могла сделать только удача при покупке лавочки. Я не была уверена, что все пройдет хорошо, и поэтому потратила с умом 20 ринтов на слухи. Запустить цепочку слухов – целое искусство. Во-первых, срочная заметка в завтрашнюю утреннюю прессу. Тут мне помогла заклятая подружка Файра, которая работала в газете «Солнечное утро». Во-вторых, раздать мелочь мальчишкам-газетчикам. Вечерний выпуск ежедневной болтовни и утренний тираж – они будут сопровождать выкриками того, что важно для меня. Конечно, не одна я такая сообразительная, но если они будут перемежать мои новости с не моими, это будет даже более естественно. Ну и разумеется, я постаралась и непосредственно возле лавочки. Нарисовала на стекле краской отводящий беду знак, прилепила к запертой двери записочку с заговором против проклятий. Уже собралась уходить, как вдруг откуда-то появился черно-белый котик. Он тревожно взглянул на меня огромными зелеными глазами и мяукнул. «Потерялся?» «Маленький». Я присела, аккуратно подернув юбку, и почесала черную мордочку с белой переносицей и щечками. «Эх, бедняга!» «Постой-ка, у меня остался бутерброд». «Никогда не выходите на дело без перекуса. Любая работа, тем более интеллектуальная, требует подпитки едой. От голода и ноги не идут, и мозги не думают». И, конечно, я была жестко ограничена в средствах и не могла тратиться на кафе и пирожковые. Но сейчас голод котика был важнее моего собственного. Торопясь и шепотом ругаясь, вытащила из сумочки бумажный сверток, а из него 2 треугольных сэндвича, один с сыром и курицей, другой с салатом и ветчиной. Хлеб и салат оставила себе, остальное скормила котику. Какой он был голодный! Втянул в себя еду чуть ли не со свистом.
«Может, пойдешь со мной?» —
спросила я. «Кис-кис-кис.
Пойдем, Котя.
Я живу здесь неподалеку, всего через 2 квартала». Но котик со мной не пошел. Проверив, что у меня больше ничего вкусного при себе нет, от салата ожидаемо отказался, он потерся головой о мои ноги и нырнул куда-то под дом, на первом этаже которого располагалась уже почти моя лавочка. О, это была прекрасная, просторная, очень хорошая лавка в удачном месте. Рядом сквер с фонтаном, чуть дальше городская ратуша. А вся Третья Ореховая, почти полностью торговый ряд. По крайней мере, все первые этажи здешних домов были отведены под разные лавки, агентства, бюро и мастерские. Такой уютной, зеленой улочки с раскидистыми кленами, рябинами и липами больше во всем городе не было. Ореховой она звалась потому, что раньше здесь была небольшая фабрика по изготовлению мебели из орехового дерева, бука и кедра. Потом ее снесли, понастроили домов, а название осталось.